Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Павел Свердлоў
і Марыя Вайтовіч. Нашы галоўныя тэмы на сёння.
Беларускія спартоўцы выступілі супраць ціску чыноўнікаў.
Вы прыходзіце к чесным спартсменам і ўгражаеце ім.
Давіце, запугіваеце, заставляеце забіраць свае подпісі і адказвацца ад сваіх слоў.
Вымушаная эміграцыя з Беларусі, канец ці пачатак палітычнай кар'еры.
Видимо, вот эта картинка того, что за некими людьми, лидерами, которые появились за это время, ставят какие-то внешние силы, она выгодна прежде всего действующему режиму.
Мінскі мітрапаліт накіраваўся ў Гродна, каб супакойваць мясцовую епархію.
Ніякіх подпісаў, ніякіх праціўстаўленняў, толькі разам.
Мы толькі за
мір і ўсё.
Пра гэтыя ды іншыя падзеі больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Беларускія спартоўцы не баяцца публічна выказвацца супраць вулічнага гвалту сілавікоў і за правядзенне новых выбараў.
200 беларускіх спартоўцаў, сярод якіх прызёры алімпійскіх гульняў і ўдзельнікі нацыянальных зборных, падпісалі адкрыты ліст «Спорт у краіне без гвалту». Яны асуджаюць шматлікія факты фальсіфікацыі на выбарах, заклікаюць вызваліць і рэабілітаваць палітвязняў.
Таксама спартоўцы заснавалі свабоднае аб'яднанне спартоўцаў у Беларусі і разам удзельнічаюць у пратэсных маршах, якія праходзяць па нядзелях у Мінску.
Гэта не засталося незаўважаным з боку сілавікоў і чыноўнікаў. Па інфармацыі Еўрарадыё, апошнім часам спартоўцаў, якія выказаліся супраць, выклікаюць на непрыемныя размовы за закрытымі дзвярыма.
Топавыя беларускія спартоўцы не хочуць мірыцца з гэтым і распавялі пра ціск з боку спартовых чыноўнікаў. Вось іх зварот.
Чыноўнікі беларускага спорта, прыйшло время абраціцца і к вам.
Не за закрытымі дзвярамі, як вы любіце, а публічна, чтобы слышалі і знали все.
Вы прыходзіце к чесным спартсменам і ўгражаеце ім.
Давіце, запугіваеце, заставляеце забіраць свае подпісі і адказвацца ад сваіх слоў.
При этом сами трясетесь, боясь потерять свое тепленькое кресло. Мы-то это видим.
Вы угрожаете здоровью наших семей и детей, значит, завтра ваши фамилии будут звучать во всех СМИ.
Потому что мы говорим и будем говорить правду открыто, так как есть.
Страна узнает про каждого Максима, который будет звонить на наши телефоны.
Мы не забираем свои слова обратно, потому что это ваши трусливые методы.
Убирая голос одного спортсмена, знайте, что на его место придут двое, а вместо двух – четверо.
Мы – Сосбай. Присоединяйся.
Да чыноўнікаў звярнуліся Александра Герасіменя, Александра Раманаўская, Алена Леўчанка і іншыя.
22 верасня Еўрарадыё спрабавала звярнуцца па каментар да намесніка міністра спорта Міхаіла Партнога. Але ён, пачуўшы пра тэму размовы, сказаў, што цяпер размаўляе з іншымі людзьмі і больш не зняў слухаўку.
Мы будзем сачыць за развіццём падзеяў.
Еўрарадыё.фм
Шоу-біз. Зыбож.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза і я Міха Сівін. Музыка Александр Памідораў асуджаны на 8 сутак адміністрацыйнага арышту. Такі прысуд яму вынесла суддзя Анастасія Асіпчык у завадскім судзе Мінска, піша праваабарончы сайт «Вясна». Спевака затрымалі 19 верасня пасля канцэрта, які ён даў у лесапарку каля вуліцы Ангарскай. Дарэчы, пасля канцэрта Памідорава камунальныя работнікі прыбралі лавачкі ў гэтым лесапарку. Як удакладняе Тутбай, на судзе Памідораў прызнаў, што спяваў песню ў лесапарку, але не пагадзіўся, што выкрыкваў лозунгі. Дарэчы, блізкія музыкі на суд трапіць не змаглі. У судовым раскладзе паведамленне пра суд, прызначаны на 14:00, з'явілася пазней за названы час. І на стэндзе было напісана, што судзяць Памідорава не па артыкулу 23.34, гэта парушэнне парадку арганізацыі правядзення масавых мерапрыемстваў, а па артыкулу 23.36, гэта парушэнне парадку набыцця друкаванага абсталявання. Выход беларускамоўнага перакладу кнігі «Гарры Поттер і таемная зала» пераносіцца на пазнейшы тэрмін. Пра гэта паведаміла выдавецтва «Янушкевіч», якое займаецца выданнем серыі гэтых фэнтэзі-раманаў. На жаль, у нас форс-мажорныя абставіны. Пры вырабе накладу дапушчана істотная паліграфічная памылка. З тэхнічных прычын старт продажу кнігі «Джоан Роулінг. Гарры Поттер і таемная зала» пераносіцца на пазнейшы тэрмін, гаворыцца ў абвестцы выдавецтва. Першапачаткова старт продажаў другога рамана пра маленькага чараўніка быў прызначаны на 26 верасня. Цяпер у выдавецтве кажуць, што новую дату назавуць праз некалькі дзён. Дарэчы, некалькі дзён таму менавіта кніга «Гарры Поттер і таемная зала» ўжо трапіла ў скандал. Па словах выдаўца, ён атрымаў ад мытных органаў патрабавання гарантаваць, што ў кнізе няма заклікаў да зрынання дзеючай у Рэспубліцы Беларусь улады. У мытным камітэце абверглі гэтае сцвярджэнне. Наклад «Гарры Поттер і таемнай залы» быў надрукаваны за мяжой Беларусі. У сеціве працягваюць абмяркоўваць адно з самых важных пытанняў апошніх некалькіх гадоў. Гаворка вядома пра тое, хто стане новым Джеймсам Бондам. Справа ў тым, што 19 лістапада 2020 года выходзіць фільм «Не час паміраць». І гэта апошні раз, калі агента 007 згуляе Дэніел Крейг. І вось з новай інфармацыяй у свет выйшла выданне «The Vulcan Reporter». Пішуць, што новага Джеймса Бонда згуляе Том Харді. Крыніца кажа, што гэта дакладная інфармацыя. Само сабой, ніякіх афіцыйных заяў пакуль не было. Пішуць, што 43-гадовы Харді паспяхова прайшоў праслухоўванне яшчэ ў чэрвені, і яго нібыта ўжо зацвердзілі на гэтую ролю. Калі інфармацыя пацвердзіцца, то Харді стане восьмым акцёрам, які выконваў ролю агента 007 пасля Шона Коннеры, Джорджа Лазенбі, Роджера Мура, Тімаці Далтона, Пірса Броснана і Дэніела Крейга. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Сяброў каардынацыйнай рады Івана Краўцова і Антона Раднянкова фактычна выпхнулі з Беларусі ва Ўкраіну. Разам з імі прадстаўнікі сілавых структур спрабавалі выправіць і Марыю Калеснікаву, але ў выпадку з ёй, як кажуць, нешта пайшло не так. Марыя засталася ў Беларусі.
Цяпер Калеснікава на радзіме, але за кратамі, а Краўцоў і Раднянкоў на свабодзе, але ў вымушанай эміграцыі.
Чаму беларускай уладзе так важна было выправіць іх з краіны? Ці магчыма браць удзел у працы каардынацыйнай рады з-за мяжы? І ці разглядаюць сябры рады варыянты вяртання ў Беларусь?
На гэтае ды іншае пытанне рэдактара Еўрарадыё Дмітра Лукашука адказвае выканаўчы сакратар каардынацыйнай рады Іван Краўцоў.
Добрый дзень, спадар Іван.
Да, добрый дзень. Рад слышаць.
Ну, я прынамсі вельмі рады вас бачыць і, ну, па вашаму выгляду, што больш-менш у вас усё ў парадку, прыходжу да такой высновы. Але давайце вось па парадку, да, та пакуль што скаардынавацца. Вось вы на дадзены момант дзе? То есть вот так вот можна сказаць, выпхнулі вас ва Ўкраіну, а зараз вы дзе?
Да, я сейчас в Варшаве. Мы были несколько дней в Вильнюсе, потому что наша задача вот за эти первые недели, которые мы оказались за пределами Беларуси, была объехать все команды, которые сейчас работают независимо над общим делом, скоординировать наши усилия, собрать все возможные ресурсы, чтобы понять, на каком свете мы находимся. Плюс лично пообщаться с нашими соратниками, со Светланой лично, посмотреть, на каком они свете находятся. Поэтому, да, мы сейчас активно перемещались туда-обратно. На данный момент в Варшаве.
Иван, давайте, может быть, вернемся к рыху назад по истории вот ваша, до початку вашего маршрута по замежных этих вымушенных командировках, скажем так. Все ж таки, не глядя на то, что вы уже рассказали историю вашего отъезда и подчас пресс-конференции у Киеве, и потом казали, але все ж таки для тех, кто, может быть, пропустил, як все ж таки здарылася, як развіваліся падзеі, як вы апынуліся з Мінска і потым у Кіеве. Вось гэта ўся, гэта ўвесь шлях.
Да, конечно, то есть мы стали участниками
к сожалению, невольными спецоперации белорусских спецслужб. Видимо, там были и КГБ, и участвовал ДФР, Комитет государственного контроля, и ГУБОПИК МВД, как вы уже знаете. То есть с утра, когда нам сообщили, Антону кто-то написал, да, по-моему, даже вы писали, насколько я помню, что кто-то видел, как Марию Колесникову увезли насильно в микроавтобусе синим «Сообщу связь». Мы были с Антоном как раз в городе, и мы поехали домой к Марии, потому что мы видели геолокацию телефона, и мы предполагали, что, возможно, там с ней сразу же проводят обыск в квартире, потому что так бывает, когда человек задерживают, сразу с ним едут обыскивать его жилье. Мы приехали в квартиру, она была закрыта, и когда мы спустились обратно во двор дома Марии, она живет напротив КГБ, на независимости 19, приехал другой микроавтобус серый, и нас с Антоном задержали. Вот. После этого мы целый день провели в различных зданиях. Сначала в ГУБОПИК МВД на революционной и там на проспекте Дзержинского. Потом нас перевезли в ДФР, Комитет государственного контроля. И в целом основная задача действительно была сформировать вот эту пропагандистскую картинку, что команда Марии Колесниковой, она устала бороться, и она вся выезжает за рубеж. Вот. Я не видел до самой ночи, то есть мы первый раз увидели друг друга снова уже на нейтральной полосе около там, 4 часов утра, 3 часов утра, когда после того, как сотрудники спецслужб со мной в моей машине, которую доставили тоже сотрудники спецслужб на границу, пересекли пункт пропуска, то Антона и Марию насильно привезли на нейтральную территорию, посадили в машину. Да. Поэтому с нами долго вели разговоры, то есть, я так понимаю, около, наверное, 10 часов мы все порознь находились в разных местах и угрожали, мне угрожали возбуждением уголовного дела по статье 210 от 5 до 12 лет лишения свободы. Говорили, что у них есть готовы все материалы, на просьбу пригласить адвоката, мне адвоката не приглашали, на просьбу знакомиться с материалами, с материалом ознакомиться не давали. Сказали, что это не важно, что в любом случае я сяду в тюрьму, и это просто решен, либо у меня есть второй вариант покинуть территорию Республики Беларусь. Вот. Вечером мне сообщили, что Мария будет доставлена насильно на границу, и мы все будем доставлены на границу насильно. Нас на 5-4 машинах, 3 микроавтобусах и одном внедорожнике вывезли на пункт пропуска Александровка. Туда же где-то в процессе нашего пути обогнала моя машина эту колонну, то есть там сидел какой-то сотрудник, мне неизвестный, потому что ключи, личные вещи у меня забрали еще с самого утра, и там были ключи от машины. И где-то вот к 3 часам ночи мы были на границе в лесу, где меня посадили в свою машину вместе с сотрудниками, да, которые проходили под видом Марии Колесниковой и Антона границу, а их потом пытались подсадить на нейтральной территории. Ну и вот уже переходя как бы, вот к этой самой знаменитой развязке с паспортом, то есть дело было как? Когда меня вывезли вместе на машине моей, сопроводили через границу, то мне сказали, что сейчас будут подсаживать Антона и Марию ко мне. Привели Антона, и потом начали вести Марию. Но мы очень, честно говоря, переживали за ее здоровье. Я переживал, потому что было непонятно, в каком состоянии, какое воздействие на нее оказывается, потому что по косвенным признакам было понятно, что она оказывается активное сопротивление, не поддается на какие-то уговоры, потому что сотрудники, которые вели со мной беседу, они постоянно возмущались, что с Марией тяжело, что она не ведет себя там как надо, как им бы хотелось. Но Мария была в очень хорошем состоянии, она была очень бодра, она кричала всем тем вот людям, которые вводили неизвестных в масках из автобуса, что вы все преступники, что вы все будете сидеть в тюрьме, и что она никуда не поедет. И было видно, что она, видимо, заранее продумала, что она будет делать, когда окажется на границе, потому что как только ее посадили в автомобиль, и двери заранее были заблокированы, как я понял, детскими замками, первое, что она сделала, она попросила
паспорта, взяла наши паспорта, нашла свой паспорт и порвала его в клочья. Все это видели, все эти сотрудники, которые стояли, видели, у них сразу побледнели лица. Она открыла форточку и вытянула им эти кусочки паспорта. Вот, ребята снаружи в масках засуетились, они взяли эти кусочки паспорта и тянули их обратно в машину. Мы отъехали где-то метров 30, наверное, 50 от них, и Маша сказала, что все, она выходит. Я услышал звук открывающегося окна заднего левого, и когда я повернулся, ее уже не было. И мы развернулись и поехали назад с фарами, освещая ей дорогу обратно в Беларусь. И она шла, она дошла до того места, где стояли эти микроавтобусы с этими людьми, ее там взяли и увели. Мы остались уже ждать и смотреть, что будет дальше, потому что было непонятно, там повезут ее обратно или будут с ней что-то делать. И в какой-то момент уже, видимо, стало понятно вот этим всем сотрудникам, которые выполняли спецоперацию, что Марию не получится вывести за рубеж. И они начали нас заговаривать, то есть они пытались нашу машину как-то заставить, чтобы мы отъехали ближе к микроавтобусам. Потом в какой-то момент микроавтобус Марии пытался нас заблокировать. И где-то это все продолжалось минут 30, мы ее возили туда-обратно, они вокруг нас сходили, не знали, как нас выкурить из машины. И в какой-то момент из леса на большой скорости начал поперек дороги выезжать микроавтобус. Вот. И в этот момент я нажал на газ, и мы вырвались буквально в последнюю минуту, то есть там это по почве, по траве, потому что микроавтобус шел на таран, он хотел протаранить видимо машину, но мы успели, да, проскочить. И вот в итоге мы оказались в Украине. Вот такая история получилась.
Іван, я думаю, вы бачылі гэтыя там каментары, допісы ў розных сацыяльных сетках, Фейсбуку я некалькі разоў на іх натыкаўся пра тое, што, маўляў, я так цытую па памяці, што я вось паспрабаваў разарваць свой пашпарт, яго нават папалам не атрымалася ў мяне парваць, а не тое, што на дробныя кавалачкі. Так усё ж такі, як вот сапраўды, калі вот рваць яго, склаўшы вокладку, то там такая справа, трэба быць этой самай расамахай з гэтых фільмаў галівудскіх.
Да, тут действительно два момента. Во-первых, надо понимать, что Мария сама в очень хорошей физической форме. Это действительно правда. Она много занимается спортом. Но второе, просто паспорт нужно рвать не вот так вот, а его нужно раскрыть и рвать по корешку. То есть сначала вырвать из него страницы, а потом страницы порвать пополам. И это именно то, как делала Мария.
Ну да, вось, як кажуць, ларчык-то просто открываўся. Я таксама думаў, што хутчэй за ўсё гэта так, ну але паколькі заўсёды гучала, узяла і парвала паспарт, то ну, как бы, все такі думалі. Ну, типа, крайней мере, тыя, хто вырашыў патроліць, так і думалі, што дзе ж тут вот так вот. Ну, Михаил Парфёнаў пытаецца, а вас вынудзілі ўехаць з Беларусі или вы самі ўехалі? Михаил Парфёнаў, толькі што пра гэта ўсё Іван падрабязна распісываў, закончыцца і эфир, отмотаете назад и послухаете, полтораться не маем сенса. Я думаю, что зразумело, все ж таки, что не по своей охвоте Иван выехал за мяжу. Иван, я еще до одной темы. Про падчас вашай прэс-канферэнцыі ў Кіеве вам было зададзена пытанне наконт Крыма. От чый Крым? Вы так дыпламатычна, скажам так, ці як сапраўдны палітык, ухіліліся ад наўпростага адказу на гэтае пытанне, тым не менш потым, скажам, і украінскія розныя эксперты-палітолагі, калі я ў іх пытаўся, а навошта было ўвогуле ў гэтых людзей задаваць вот такое пытанне, яны мне казалі, ну вы ж разумееце, што калі людзі прыехалі ва Украіну, і не проста турыстамі, а сустрэцца, атрымаць нейкую падтрымку ад грамадзян, ад нейкага палітычнага эстэблішмента украінскага, то па пэўных пытаннях у іх павінна быць вызначаная пазіцыя. От як вы зараз, папрайшоўшы час, ацэньваеце гэтую сітуацыю, адказалі б гэтак жа, як адказалі, ці неяк інакш?
Ну, я з большым уважэннем адношусь, естественно, к тем людям, которые нам оказали поддержку в эти дни нашего пребывания в Украине. Но я скажу так, что мы, конечно, стараемся в основном сконцентрироваться на повестке Беларуси. И я уже, да, и в эфире украинских каналов я высказывал тоже позицию
лично свою позицию, что эта позиция, да, она действительно совпадает с официальной позицией Республики Беларусь. Де-факто Крым – это он российский, де-юре украинский. В принципе, я, наверное, не могу ничего больше прокомментировать. Это моя позиция, и я ее озвучу.
Юзер там с пэўнай колькасцю лічбаў пыша: Марыя, вопытны агент ФСБ, рваць пашпарты яе там добра навучылі. Ну, я думаю, ўжо ва ўсіх на зубах навязла гэтая тэма, што і Калеснікава, і Бабарыка, і Цыпкала, і ўвогуле усе тыя, хто з вами на чале выйшаў зараз у эту палітычную кампанію, это агенты там ФСБ, СВР, там ці якіх-небудзь іншых структур, ці алігархаў. Тады шмат хто адказвала на гэта пытанне, і Марыя Калеснікава у нас у эфіры. Вы што вот адкажаце зараз па прайшоўшы часе на гэтае пытанне?
Ну, очень мне кажется, что хотелось бы многим, особенно и нашему президенту, у которого истекают полномочия, видеть всегда за теми событиями, которые происходят в Беларуси, чью-то, так скажем, руку или каких-то кукловодов, о которых постоянно говорят. То есть конспирология – это же в целом тоже такая вещь, которую активно эксплуатирует и государственная пропаганда в том числе. С другой стороны, мы видим, как на протяжении всех этих 3,5 месяцев нами манипулировали, и разные версии появлялись, ну, там, буквально в течение дней. То есть еще еще недавно там Светлана Тихановская тоже обвиняли в том, что она курируется, да, ФСБ, и что вот те якобы найденные деньги Сергея Тихановского, они тоже, это российские деньги, кто финансируется, белорусская позиция. Еще недавно была вот эта история с 33 вагнеровцами, которые должны были по указу Кремля дестабилизировать обстановку. Сегодня мы видим все наоборот, все поменялось буквально за несколько дней, теперь уже Светлана Тихановская – это агент Варшавы и Литвы, и за ней стоят другие силы. Более того, тут тоже та операция, которая проводилась по вузу Марии Грейской, предполагала, что она выйдет в страны Евросоюза, это то, что на чем концентрировались те люди, которые говорили. И, видимо, вот эта картинка того, что за некими людьми, лидерами, которые появились за это время, стоят какие-то внешние силы, она выгодна прежде всего действующему режиму, потому что она как бы вроде бы борется с тем мнением, которое сложилось, что то, что сейчас происходит в стране, это действительно воля народа. И режим никак не хочет принять это. Он все время пытается указать, что это не те внешние силы, что это не сами белорусы сделали свой выбор 9 августа, что не сами белорусы по своему желанию на себя, взяв ответственность, выражают несогласие. Поэтому, что я могу сказать, я могу только попросить стараться больше смотреть на факты, на то, что происходит сейчас в стране, то, что происходит на улицах каждое воскресенье, каждую субботу, на те преступления и пытки, которые были вот все эти дни, последний месяц, да, и не поддаваться на такие вот пропагандистские, мне кажется, истории, потому что основания, я думаю, для этого точно нет.
Дякую вялікі за размову з намі. Перадавайце вітанні ўсім тым, хто быў вымушаны з'ехаць з Беларусі, каго сустрэнеце зараз на сваім шляху. Трымайцеся і трымайце нас у курсе таго, што робіць каардынацыйная рада. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі на сувязі быў выканаўчы сакратар каардынацыйнай рады Іван Краўцоў. Дзмітрый Лукашук працаваў у эфіры. Слухайце, да, глядзіце нас. Да. Чакаем вас у студыі. З хуткім вяртаннем вас на радзіму. Беражыце сябе.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. У Батэ новы галоўны трэнер 45-гадовы Александр Лісоўскі. Кірыла Альшэўскага, які працаваў з камандай у гэтым сезоне, адправілі ў адстаўку. Апошняй кропляй стала няўдалае выступленне барысаўчан у кваліфікацыі Лігі Еўропы. Лісоўскі ў структуры клуба ўжо 7 гадоў. Ён быў памочнікам некалькіх галоўных трэнераў. Міністэрства спорту і турызму Беларусі вырашыла ўзяць пад кантроль спартсменаў, сотні якіх ужо асудзілі гвалт сілавіку і ўдзельнічаюць у акцыях пратэсту. Як піша Тутбай, выдадзены загад міністра Сергея Кавальчука, які ўносіць змены ў кантракты спартсменаў. Яны абавязаныя ведаць словы дзяржаўнага гімну, могуць выкарыстоўваць толькі дзяржсімволіку і не маюць права даваць каментары СМІ без дазволу наймальніка. Валейбалісткі клуба «Мінчанка» не выступяць у кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў. Матч у польскай лодзе са Штутгартам адменены. У адной з спартсменак станоўчы вынік тэсту на каранавірус, і ўся каманда трапіла на двухтыднёвую ізаляцыю. У обновленном сусветном рейтингу Арина Сабаленко захавала за собой 12-е место, а Виктория Азаренко 14-е. Першей ракеткой свету по-ранейшему з'являється Эшли Барти из Австралии. Вядомы спартсмен Владзімір Самсонаў абраны віцэ-прэзідэнтам Еўрапейскага саюза настольнага тэнісу. Падчас галасавання кандыдатуру беларуса падтрымалі больш за 80% кангрэсу, які праходзіў у онлайн-фармаце. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Метрапаліт Мінскі і Заслаўскі Веніямін наведаў гродзенскую епархію, якая апошнімі днямі апынулася на мяжы раскола.
Ён забраніў прыхаджанам збіраць подпісы як супраць цяперашняга кіраўніка епархіі архібіскупа Артемія, так і супраць адыёзнай матушкі Гаўрылы.
З прыхаджанамі Веніямін размаўляў па-беларуску.
Я нават хочу, калі владыка мяне падтрымае, каб гродзенская епархія была лепшай епархіяй у рускай праваслаўнай царкве.
Будзем за адзінства маліцца, і вельмі любім нашу владыку.
І ніякіх подпісаў не збіраць, ніякі бог. Все, на гэта прыехаў, там помалились трохи, поговорили. Тепер мы абмеркуем владыка нейкі яшчэ пытанні з духавенства, і все.
Все добро. Вас,
ніяких подписов, ніяких противоставлений, тільки разом.
Ми тільки за один.
Що за розкол відбувається у єпархії? Кажуть, що матушка Гаурила ініціювала збор підписів за відхилення її керівника Артемія. Абурні прихожани вирішили, що почнуть збирати підписи за святара.
Ігуменія Гаўрыла шмат каму запомнілася сваім выступам на жаночым форуме ў Мінск-арэне. На гэтым мерапрыемстве, якое праводзілася ў падтрымку Александра Лукашэнкі, яна назвала пратэстоўцаў бесамі і сектантамі.
Іншыя прыхільніцы Лукашэнкі актыўна пляскалі ёй у ладкі. Давайте паслухаем.
Мы видим толпу безумцаў, которых жалко, за которых хочацца маліцца. И которыми хочется встать на колени и просить, остановитесь. И которые... Это стервенелые звуки автомобильных клаксонов из венесуэльских революционных сценариев в руках и на плечах, на голове и даже, прошу прощения, на заднем месте, прикрепивших чужеродных, но якобы свой, национальный бел-червонный белостяк, как разъяренное стадо вопят на весь город бесовские выкрики. Где ж тогда их патриотичность, колены свой символ, несут непригодно, и под гэтым символом кричать проклёны другим и обещать николи не пробачить. Ти можно сневажать так свой символ. И с настоящим символом наши белорусы шли на смерть, защищая свою родину для нас, чтобы мы сейчас жили под мирным небом. Ведь любое слово бумерангом возвращается обратно, проклиная других – мы сами проклинаем себя, своих детей, матерей, родных и близких. Мне страшно сказать, но вопли, как ты сдох, это есть проклятие. И тот, кто это кричит, поверьте, проклинает не тех, кому желает, а самих себя, безумцы. Услышите нас, остановитесь. Потому что то, что мы желаем другим, возвращается к нам с удвоенной силой. Если мы желаем добро, добро вернется к нам. А если же в порыве гнева мы излучаем зло, это зло вернется к нам. Дорогие мои, я сейчас заезжала к нашему почетному патриаршему экзарху митрополиту Филарету. Он находится в Озерном санатории. И владыка митрополит Филарет, который является настоящим сыном белорусской земли, хоть и родился в Москве, герой Белоруссии, просил передать всем вам: берегите свою родину, берегите Беларусь, любите ее.
Не дзіва, што не ўсе ў Гродні хочуць, каб Гаўрыла ўмешвалася ў справы кіраўніцтва епархіі.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны. Для вас працавалі Павел Свердлоў
і Марыя Вайтовіч. Пачуемся на «Еўрарадыё».
Да пабачэння.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.